Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наше исследование книги пророка Исаии. И сегодня, продолжая тему апокалиптического свидетельства пророка Исаии, поговорим о том, как свидетельствует пророк Исаия о Вавилоне, пророчествуя о Вавилоне. Главным образом, пророчество о Вавилоне содержится в 13-14 главе книги пророка Исаии. Сейчас я прочитаю некоторые избранные места из этих двух глав книги пророка Исаии. 13 глава так и начинается, пророчество о Вавилоне. «Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос, махните им рукой, чтобы шли в ворота властелинов. Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего сильных моих, торжествующих величии моем. Большой шум на горах, как бы от многолюдного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе. Господь Саваоф обозревает боевое войско. Идут из отдаленной страны от края неба. Господь и орудие гнева его, чтоб сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день Господа близок. Идет, как разрушительная сила от всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Вот приходит день Господа лютый, с гневом, пылающей яростью, чтобы сделать землю пустыней, истребить с нее грешников. Звезды небесные и светила не дают от тебя света, солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей. Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его. И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет неспровержен Богом, как Содом и Гоморра». Здесь мы видим в 13 главе пророчество о Вавилоне, как бы начинаясь, по всей видимости, с предсказания пророчества об историческом Вавилоне, о том Вавилоне, который когда-то завоюет Иудейское царство и возьмет Иерусалим, хотя и не во времена пророка Исаии, и представляется именно некоторый такой исторический конфликт, историческая баталия, историческое сражение. Но на самом деле в середине главы, в середине пророчества мы видим, что речь идет не просто о некотором моменте сражения и сокрушения этого города, мучающего все народы, потому что постоянно произносится слово «день Господа». День Господа, и это мы знаем уже, что день Господа всегда подразумевается день явления Господа во славе, то есть события, связанные либо с обстоятельствами Рождества Христова и земной жизни Иисуса Христа, либо событиями последнего дня мира, то есть второго пришествия Иисуса Христа. И очевидно, что речь идет именно о сокрушении Вавилона в последний день этого мира, и заканчивается пророчество как раз именно указанием на, собственно, апокалиптические вот элементы, сопровождающие это событие, о которых мы знаем, уже знакомым нам из евангельских повествований. Звезды небесные и светила не дадут света, солнце померкнет, луна не будет сиять светом своим. То, что мы читаем, скажем, в Евангелии от Матфея в 24 главе, и тут же сказано еще: «Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие», то есть предполагается, что с окончанием Вавилона произойдет суд над миром, в котором все зло будет наказано, извергнуто, и мир будет очищен. То есть в этом пророчестве, начинаясь, по-видимому, с исторических таких обстоятельств, с исторического сюжета, на самом деле пророчество раскрывается вглубь и в историческую перспективу, повествуя о событиях последнего дня мира, когда сокрушен будет Вавилон, и вслед за сокрушением Вавилона будет сокрушено всякое гордыня и всякое зло, и наступит суд над миром. То есть нам эти образы, эти слова, в принципе, нам достаточно уже хорошо знакомы, ну, скажем, из той же книги «Откровение Иоанна Богослова», на которую тоже мы сегодня обратим некоторое внимание. И в целом-то, конечно, нам, читающим книгу пророка Исаии после текстов Нового Завета, как бы ничего нового и не открывается. Но вот дальше, в 14 главе смотрим. «И будет в тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей и от страха и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был, ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь, как не стало мучителя, пресеклось грабительство, сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости. Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем, пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как и мы, и ты стал подобен нам. В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим, под тобой подстилается червь, и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, «Зайду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Вот эти вот свидетельства о том, что ад встречает поверженного царя Вавилонского, и сказано, между прочим, среди атрибутов этого поверженного царя Вавилонского в том, что «как упал ты с неба, Деница, сын зари». Мы знаем, что Деницей, сыном зари, то есть Люцифером, называется сатана, дьявол. И упал он не с престола, если бы это было про обычного исторического какого-нибудь царя Вавилонского, да и немного их было, собственно, царей-то вавилонских, именно вавилонских, династия царя Навуходоносора, который завоевал Израиль и взял Иерусалим, была непродолжительна, и, собственно, после него стали править персидские цари, хотя их резиденцией по-прежнему отчасти был и Вавилон, но это уже несколько другое царство. И вот сказано, что он упал не с престола, не с высокой башни, упал именно с неба, тот, кто попирал народы. И вкладываются в уста этого павшего сына зари слова, которые действительно являются некоторым дьявольским искушением, то, что очевидно восходило на мысли падшему ангелу, потому что, как свидетельствует предание и общее толкование святых отцов о том, что именно сатана хотел взойти выше всех, выше звезд Божьих, сесть выше всех, быть во всем подобен Богу, то есть приобрести высшую славу, высшую честь и быть во всем независимым перед Богом. И оказался он в аде. Таким образом, мы видим, что первое пророчество о Вавилоне говорит о том, что под историческим Вавилоном проявляется некоторый вообще скрыт символический образ Вавилон как средоточие греха, средоточие всякой человеческой гордыни, всякого человеческой высокоумия, всякого зла вообще, вот такой сгусток, само суть проявления зла, всего человеческого зла в мире, вот выражением этого является Вавилон. А во втором пророчестве мы видим, что на самом деле обнажается и хозяин Вавилона, хозяин зла, хозяин этой гордыни, про которого книга Иова скажет: «Царь над всеми сынами гордости», то есть речь идет о дьяволе. Вавилон есть образ зла в этом мире, и царь Вавилона, князь этого мира до прихода в мир Иисуса Христа, есть сатана, ибо под его волей все сущее творит зло. И вот это пророчество из книги пророка Исаии, действительно, и здесь звучит тоже слова, известные нам из книги «Апокалипсис». «Пал Вавилон». Впервые образ Вавилона проявляется в известном рассказе о строительстве Вавилонской башни. И там, в самом начале книги «Бытия», повествуется о том, что, предполагая создать вот эту башню высотой до неба, то есть опять-таки взойти на небо, поставить престол свой выше всех, быть подобным Богу, здесь проводится некая параллель, что и цари человеческие, вожди человеческие, вдохновляемые сатаною, часто тоже имели такие мысли: вознестись выше всех, возомнить себя Богом. И всегда такие мысли сокрушали их преисподнюю земли. Но когда говорится о строительстве башни высотой до неба, выказывается и мотив строительства этой башни, а именно создание символа, который выражал бы славу человека. Делатели башни, перед тем, как создать башню, объясняя мотивы ее создания, так и говорят: «Сделаем себе имя». То есть буквально сделать себе имя, то есть прославить себя в веках, прославить, оставить о себе нетленную память, то есть именно показать, как велик человек сам по себе, без Бога. То есть фактически это попытка создать нечто во имя человека, во славу человека, собственно, человеческими силами. И, разумеется, вот тогда, когда началось строительство этой башни, и это строительство было пресечено по воле Божьей, но от замысла своего человек не отказался. И мы говорили, заканчивая этим прошлую нашу беседу, что человек все время порывается, человечество в целом все время порывается создать мир, культуру, фактически цивилизацию, так организовать свой человеческий мир, так вознести человечество, чтобы создать такую человеческую цивилизацию, такой человеческий мир, в котором все бы кричало о могуществе человека, все прославляло величие и гений человека, и все говорило о том, что человек это смог достичь и построить сам без Бога. Собственно, та цивилизация, которая сейчас созидается и достаточно успешно созидается, и ее вот именно такие славно-человеческие корни просматриваются, фактически антихристианские корни просматриваются. Надо понимать, даже если цивилизация будет построена на наших глазах, то она не вчера началась строиться, что, как мы говорили, вспоминая слова апостола Павла, тайна беззакония действовала еще и во времена апостола Павла. Она действовала еще задолго до апостола Павла. И не случайно пророк Исаия, пророчествуя о Вавилоне, делает такие ретроспективные отсылы, аллюзии и к Вавилонской башне, которая была построена высотой до неба, и фактически к творению мира, потому что падение Деницы произошло прежде творения, прежде чем был сотворен человек, и многое другое, что творится, то есть что раньше произошло в древнейшие времена, пророк Исаия вкладывает свое свидетельство, и опять-таки и видим, что в последней, знаем, что в последней книге Священного Писания, в книге Откровения Иоанна Богослова, снова так много страниц говорится о Вавилоне, о падении Вавилона, сокрушении гордыни, то есть фактически вся идея человеческого обезбоженного общества, эта идея антихристианская, и впервые же это явление, наверное, и возникло тогда еще в раю, когда змей предложил Еве идею обманчивого обожения, как говорят об этом богослужебные книги. Конечно, когда мы говорим вот выражение такое, что все во благо человека, все во имя человека, все во славу человека, и да здравствуют человеческие усилия в этом отношении, эти слова действительно звучат заворожительно. Они звучат чрезвычайно вдохновенно и мило. И очень многие, и многие, и многие люди, которые считают и называют себя христианами, на самом деле всеми усилиями своими живут именно таким образом, во славу человека и усилиями человеческими, созидая славный человеческий мир, хотя и считают себя христианами. Конечно, такой переворот сознания произошел не сразу, но уже в XIX веке, а в Западной Европе в XVIII веке, это просматривается с такой очевидностью, что не видеть это в философии, в литературе, в социологии, в политике, в экономике просто невозможно. Весь мир начинает, просто сломя голову, строить новую Вавилонскую башню, новую человеческую цивилизацию. Как бы красиво это ни звучало, тем не менее, это и есть по существу своему богоборчество. Ведь и Ева в раю ничего особенного не сделала. Она просто съела плод, она не богохульствовала, она не украла, она не убила, она ничего плохого в сущности с нашей точки зрения, с обычной шкалы, так сказать, представления о нравственности, Ева ничего предосудительного не сделала. Она всего лишь захотела съесть плод, который дает знание. Разве это плохо, скажем мы? Так ведь все люди только и мечтают, чтобы получить знание. Чтобы получить знание о мире с помощью каких угодно средств, только не от Бога. Получить знание человеческой души опять-таки как угодно, только не через Бога. Получить любые возможные средства управления миром и человеком как угодно, только не от Бога. И, собственно, люди со времен Евы искушаются тем же самым, желая быть невинно, всего лишь знать то же самое, что знает Бог, уметь то же самое, что умеет Бог, понимать то же самое, что понимает Бог, но при этом получить все это не из рук Божьих, а каким-нибудь самостоятельным, автономным, самобытным, самодеятельным способом. Но именно вот это падение Евы в раю и есть богоборчество. И это против Бога. Это именно непокорность Богу. А мы знаем из текста Священного Писания, что непокорность Богу не просто мягко, непослушание, а именно непокорность, потому что это особенно явно проявляется вот в том падении, которое совершила Ева. Непокорность – это и есть борьба с Богом. То есть, когда не покоряется человек воле Божьей и покоряться не хочет. Не случайно на рубеже 19-20 столетия так популярен был образ демона, как борца, образ Прометея, как борца за свободу и торжество человечества против стесняющих эту свободу обычаев, традиций, богов ли, Бога небес. Образ хорошо выраженный и, например, в полотне Михаила Врубеля известный демон, и также очень хорошо выраженный и к тому, чем заканчивается такая идея в жизни самого этого художника. Таким образом, человечество, принимая идею обманчивого обожения, и созидает общество, которое движется разными, совершенно разными идеями, но все того же обманчивого обожения. Слава без Бога, радость, но без Бога, счастье, но как-нибудь без Бога, какое-то самостоятельное, само собой организующееся счастье, справедливость и порядок, но без Бога, богатство, власть, творческое вдохновение, творческие порывы, любовь, но все это вне Бога, вне рамок, заповеданных Богом, вне границ, определенных Богом, вне благодатных даров, получаемых Богом. Все это должно исходить из глубины самого человека. Вот этими идеями и питает сатана, древний змей, апокалиптический дракон, бедное человечество со времен грехопадения. И об этом ясно сказано как раз в книге Апокалипсиса, в 12-13 главах, в 17-18 главах. Вот некоторые выдержки из книги Откровения Иоанна Богослова. «Явилось знамение на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, а на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женой, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И произошла на небе война, Михаил и ангелы воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтоб вступить в брань с прочими, рожденными от семени я, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. И увидел я выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами, а на головах его имена богохульные, и дал ему дракон силу свою, и престол свой и великую власть. И поклонились все зверю, говоря, кто подобен зверю сему, кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И пришел один из 7 ангелов, имеющих 7 чаш, и, говоря со мной, сказал мне, пойди, я покажу тебе суд над великой блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И вот я увидел женщину, сидящую на звере багряном, том самом, который вышел из моря, и которому драконам была дана власть действовать 42 месяца. И увидел я женщину, сидящую на звере багряном, преисполненным именами богохульными, 7 головами и 10 рогами, а женщина держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее, и на челе ее написано имя, тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. И сказал мне ангел, женщина, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Вот это свидетельство книги Откровения, как раз продолжающую тему пророка Исаии, наполняющее новым содержанием и само открывающее то, о чем говорил еще пророк Исаия, о том, что Вавилон есть не просто какое-то географическое место на карте, не просто некоторый исторически реально существовавший город. Вавилон есть символ, это мать всем нечистотам человеческим, мать гордыни, мать разврату, мать всякому прелюбодейству от Бога, ибо все, что не любит Бога, является прелюбодейным, потому что ищет счастья, радости, удовольствия, восторга, восхищения, полноты жизни, но не от Бога, который любит человека. Всякий раз зло, являющее в мире, оно разными соблазнами, вот эта вот чаша в руке женщины, наполненная мерзостью и нечистотой, это есть тот соблазн, то нечестие, те идеи, те искушения, которыми сатана посредством разных, в разные исторические периоды разных элементов напояет все народы Земли, все цивилизации, все культуры, все политические образования, всех людей напояет этим соблазном, чтобы они пили и опьяненные считали, что могут сами управлять жизнью мира, сами управлять сами собой, что они хозяева этой жизни, и нет никого, кому они должны бы дать ответ. И это идет со дня грехопадения и будет продолжаться до дня второго пришествия Господа, о котором и говорится в 18 главе, как рухнет Вавилон. После этого увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую, земля осветилась от славы его, и воскликнул он сильно громким голосом, говоря: «Пал, пал Вавилон, великая блудница! Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, стоя издали от страха мучений ее и говоря: «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.